компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Вас приветствует Александр Флющев в программе «Особое мнение». Сегодня Виктор Шендерович. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наверное, начнем с событий вокруг Магнитогорска. То, что там происходит. Тем более, что прошло несколько дней. И мы более или менее можем, если не ответить на какие-то вопросы, то их поставить по меньшей мере. У вас какой самый главный вопрос ко всей этой истории?
Ну, вопрос тот же, что, видимо, и у всех вопрос. Был ли это теракт? Или это был два взрыва газа? Один, да, в доме, другой в маршрутке. А ответа на этот вопрос нет и быть не может, потому что в нормальной стране мы бы сказали, дождемся
результатов
следствия. Да? Но дальше вот тут начинается то, про что вопросов нет. Мы знаем про наше расследование. Мы знаем, да, как ведется расследование в том случае, когда есть административный интерес. Мы помним расследование по Курску, по Норд-Осту, по Беслану, по убийству Немцова, по тому, по сему, по взрывам домов. Мы помним все эти расследования. И вот тут можно констатировать совершенно очевидно, что там, где есть административный интерес, никакого расследования у нас быть не может. Они лгут. Они лгут, попадаются и снова лгут. Это означает, что мы находимся в серой зоне заведомо. Это, может быть, действительно был просто взрыв газа. Но поскольку мы имеем дело с такой администрацией и с таким заведомо лгущим, да, презумпции невиновности в их случае нет. В их случае есть презумпция виновности. Мы исходим из того, что они лгут. Слишком часто это было, да, слишком часто это повторялось. А это означает, что мы не знаем ничего достоверно, что дальше могут быть только версии. Но очень важно, что здесь, что возникает вот эта серая зона, да, вот этот гул. Мы не знаем и точно знаем, что мы не узнаем, что это было. И это означает, что появляется огромная серая зона для конспирологических версий, для трактовок, для чего угодно. В эту серую зону, ментальную серую зону, нас давно загнала наша администрация, да, своей ложью. Потому что чего проще? Да, вот расследование, да, вот Америка какая-нибудь или Франция, прости Господи, да, что-то случилось, расследовали и сказали. Но мы-то точно знаем, что они солгут. И даже когда они скажут правду, мы подумаем, что они лгут просто по прецеденту.
Ну, смотрите, у нас есть источники, да, откуда мы узнали про маршрутку, про то, что там может быть не газ, про то, что может быть это был теракт. Мы же откуда-то это узнали.
То, что это может быть теракт, мы просто сразу подумали.
Подумали, безусловно. Вспомнили
про рязанский сахар.
Да, безусловно, но у нас появились некоторые основания, некоторые еще аргументы, да, они откуда-то у нас появились. Появились они из двух региональных изданий, которые со ссылкой на источник нам это рассказывают. И давайте порассуждаем просто. Вот этот источник, он кто? Он человек, который не хочет, чтобы нам, значит, от нас скрывали правду, ну, видимо, если от нас ее скрывают. Или наоборот, он хочет ввести нас в заблуждение.
Я же говорю, вот у нас спор-то с тобой не получается.
Серая
зона.
Пока еще не спорил.
Нет, 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 совершенно верно. То, что ты говоришь, абсолютно...
Это вы ждете, может быть?
Нет, я пока нет, не нет, спорю. Нет, нет, Саша. Значит, есть огромная серая зона. Мы не знаем. Потому что, еще раз говорю, есть нормальный логика развития событий. Есть следственные органы и есть свободная журналистика, которая немедленно появляется в большом количестве, и скрыть ничего невозможно. В какой-нибудь Франции, Америке ничего невозможно скрыть. Да? Здесь огромная серая зона, потому что настоящих СМИ нет. СМИ большие, федеральные, это часть этого вранья, да? Да, часть этой лжи, веры нет. Да? Значит, мы живем в этой огромной серой зоне. Эта серая зона касается Магнитогорска, статистики, войны на Донбассе, войны в Сирии, социологии любой. Да? Огромная серая зона. Мы живем под собою, не чуя страны. Мы ее именно что чуем? По запаху, по лицам в метро. Да? Вот социология. Ты смотришь, как один иностранец сказал, побывав в Москве недавно, свежее впечатление, он говорит, слушай, такое ощущение, что все в метро, что все идут с кладбища. Да? Ну, как-то так вот, да? Вот-вот социология. Вот социология. Но это... А в целом, да? Вот эти вот 86% поддержки, а потом происходит обращение президента и 4 раза больше дизлайков, чем лайков. А кто это был? Кто эти люди? Да? Значит, серая зона. Мы можем только либо догадываться, либо спекулировать, в зависимости от желания.
Сейчас. Ну, во-первых, уже в целом и сам дает снижение рейтингов. Мы это видим на примере выборов и так далее. И тут вот уже получается у нас с вами спор. А во-вторых, когда Навальному или, допустим, Шендеровичу на видео наваливают дизлайки, это значит, пригожинские работают. А когда Путину, это народ.
Послушай меня, значит, у меня нет такого финансирования, чтобы организовать людей, чтобы они ставили дизлайки Путину. Прости, мне деньги для другого нужны. Да, у меня пригожинских, ольгинских смет нету.
Фондов.
Фондов нету, нет. И знаешь, и у Госдепа тоже, они как-то на это деньги не дают, да? Значит, это первое. Второе, ну это же все видно. Я же различаю человека, который вступает со мной в дискуссию в интернет-пространстве, который делает мне замечания, полемизирует со мной от тролля. Но они же различаются, это же очевидно. И с первыми я могу вступать в диалог, спорить, не соглашаться, ругаться, сколько угодно. Ну, а вторые – это просто бандерлоги, это вообще не люди. Это все видно, это все видно. И это все очевидно довольно. Так вот. Вот тут вступает социология настоящая, да, когда вдруг прорывается вот этими дизлайками, этими, да, лицами в метро. И если от частности переходить к общему, то вот эта общая серая зона, в которой мы живем, да, страна, которую мы не чуем, и нету никаких инструментов, потому что мы ни во что не верим и имеем основания ни во что не верить. Да, и даже социология. Раньше был там Левада, да, то есть были какие-то точки опоры, были какие-то инструменты, которым мы верили. Да? Вот было телевидение когда-то, да, и даже первый, второй канал, пока было то НТВ, работал лучше. Просто конкуренция. Потому что нельзя просто не сказать о чем-то в 6 часов и в 8, потому что в 7 об этом все равно скажут Осокин или Меткова. Да? Значит, придется об этом говорить в программе «Время» и в программе «Вести». Об этом все равно узнают. Да? На таком же, на другом федеральном канале. Ты себя опознаешь.
Ну, или просто перестанут смотреть, да.
Так и переставали, так и рейтинги и были в 2 раза больше у НТВ, и в 3 раза больше в какие-то ключевые моменты, когда что-то случалось, просто все шли на НТВ смотреть, потому что было понятно, что там, по крайней мере, дадут информацию. Конечно, дальше начинается, так сказать, трактовки, это все понятно. Это все как везде. Но информация проходила. Сегодня общая серая зона. И мы гадаем про Магнитогорск. И дальше по собственной фантазии или политическим убеждениям можно говорить, что это само взорвалось, что это взорвал Путин, что это взорвал Моссад. Да? И не важно, да? То есть террористы. Дальше уже в зависимости от твоих убеждений, ментальности, интеллекта, ты можешь строить любые конструкции в этой, внутри этой серой зоны. На ощупь бродим в этом сером тумане. В то время как, повторяю, в нормальной стране с обратной связью все было бы довольно скоро ясно и быстро доложено публично, что это было. И это бы нельзя, невозможно было бы скрыть. Невозможно. При наличии мощных работающих инструментов.
СМИ, парламент, да. Причем, что удобно для одного и того же человека. Один и тот же человек может на любой ответ по поводу Магнитогорска сказать: врете.
Конечно.
Вот теракт, врете.
Разумеется.
Не теракт, замалчивайте.
Разумеется. Создана, поскольку инструменты все разрушены, объективны, градусники поломаны, да, датчики поломаны, розетки
вырваны.
Все вырвано, все. Дальше слюнявим палец, и начинается гадание. Но это рукотворная серая зона. Эту серую зону много лет своим враньем постоянным создавало государство. Враньем СМИ, враньем следственных органов, сращиванием с бандитами и с администрацией, с другой стороны, хотя это все один круг, да? Ну, Бастрыкин, он с одной стороны дружит с Тобовскими, с другой стороны однокурсник Путина.
Ну вот, вы говорите, что нет теперь вот этих точек, на которые можно опереться, там, я не знаю, в ЦИОМ, Левада когда-то был, но даже они фиксируют снижение рейтинга, говорят, именно поэтому Путин в Магнитогорск поехал.
Ну, наверное, да, конечно. То есть не наверное, а конечно. Вопрос в том, что мы не можем они не могут позволить себе объективности никакой.
То есть вы думаете, что дело еще хуже?
Я не сомневаюсь, что дело еще хуже. Я не сомневаюсь, что если бы дошло до настоящей социологии, до настоящего замера...
Как в Ютьюбе.
Да, до настоящего, то мы получили бы совсем другие цифры. Мы же их и так имеем, эти цифры. Ну, слушайте, эти голосования, да? И еще раз говорю, ну, в метро, просто ты спускаешься в метро, ты получаешь эту социологию в лицо. Люди, другое дело, что если ты этих людей спросишь, за Путина они или против, они, наверное, даже скажут, они скажут за Путина, разумеется, они запуганы так давно. Они запуганы, это уже рефлекс. Если ты в Пхеньяне спросишь, за кого они за трудовую партию Кореи, Северной Кореи. Даже не сомневайся. Просто 100 из 100. Но только погаси свет и оставь их без охраны. И тогда ты узнаешь истинный рейтинг.
Ну, гасить свет я точно не буду, но мы вынуждены прерваться с Виктором Шендеровичем совсем ненадолго.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем с Виктором Шендеровичем. Еще один аспект вот этой магнитогорской истории. Все обратили внимание, не первый раз, кстати, что раненых, в частности, вот этого 11-месячного мальчика, которого чудом спасли, там, везли на лечение в Москву, причем был предоставлен самолет Грефа. Да. И вот по этому поводу даже Минздрав там у Венедиктова в Телеграме отвечал, что, дескать, у нас есть самолет, и все просто у Грефа более подходящий, маленький и юркий. Вот. А лечение могли бы и там лечить, но поскольку это уникальный случай, мы поэтому решили перевести.
Это как раз понятно, и понятно, и по-человечески понятно, да, такое внимание, понятно, что этот родившийся в рубашке мальчик, дай ему Бог здоровья и так далее, и, конечно, к нему привлечено внимание, и, конечно, тут есть и пиаровская составляющая, но за это даже нельзя и ругать. Это все, это как раз нормально. А вот то, что даже
мы себя, мне кажется, вот вы с другими странами любите сравнивать, да. Простите, например, с Францией. И мне кажется, я с трудом себе представляю, что везут обязательно в парижскую клинику.
Нет, ну конечно.
В случае чего.
Ну конечно, потому что в Лионе или в Марселе есть хорошая клиника, а в Магнитогорске нет. Ну, нет, это мы уже банальности. Тут уже чего говорить.
И президент там какой-нибудь там Лионского кредита, не знаю, кого
предоставляет. Да, не представляет самолет. Нет, как-то самолет. Есть. Нет, ну это такая уже тут чего мы будем сравнивать.
Понятно.
А это более-менее понятно. Тут ведь другое. Предположим, что это не теракт. Да? Угу. Это взорвалось. Значит, предположим,
пока это официальная версия.
Да, официальная версия. Ну, ребят, а не повод ли это для того, чтобы сравнить сметы? Сколько, например, средств было вложено в обновление фондов, в безопасность, в замену труб, да, в безопасность, в технологические, да, во все эти технологические дела? Сколько денег было вложено в инфраструктуры городские, да, и сравнить это со сметами, вложенными в Донбасс, в Сирию, в Russia Today, в Пригожина, во всю эту дрянь, да, сравнить цифры, давайте сравним, ау, я уже в прошлой программе говорил, в Норвегии какой-нибудь щелчком мыши ты, любой человек щелчком мыши, заходя на сайт, получает текущий бюджет страны, района, да, как тратятся деньги, сколько денег туда, сколько сюда, у нас военные расходы, у нас огромная часть расходов засекречена даже для депутатов. Для депутатов. А нас с тобой нечего вообще говорить. Пойди узнай, сколько денег потрачено на то, на сё. Да. Ну, давайте попробуем сравнить. Но опять, мы не имеем цифр, нам их никто не даст. Они засекречены. Да? И скажем, соврут. Но эмпирически мы прекрасно понимаем приоритеты. Между заменой труб... Да, старых труб и проверкой безопасности, да, и обучение людей, да, технологической безопасности, работе с ЖЭКами, да, вот это, инфраструктуры городские, то, что изнашивается, это было давно, новых нет. Давай, да, ясно же, что туда вкладывается, ну, на порядок, я думаю, меньше средств. На порядок, это я скромно сказал. На порядок. Чем в бомбометание по Сирии, чем в Шойгу, в Пригожино, во всю эту дрянь. Ну, очевидно же. Для этого не надо никакого ВЦИОМа. Ты просто заходишь к Пригожину, да, или в Кремль ты заходишь и видишь финансирование. Да? Ты в Russia Today видишь, да, видишь финансирование. И ты заходишь, выходишь на улицу Магнитогорске. Ты видишь финансирование. Ты заходишь в этот подъезд, ты видишь финансирование. Для этого даже не надо ВЦИОМа.
Мне кажется, еще мы за это за все платим. За газ, за капремонт, за все прочее. Не только налогами, а
да,
просто напрямую.
Да, правильно. Но оно куда-то еще идет.
Можно я вот что спрошу? Может быть, это довольно некорректно сравнивать. Но, тем не менее, вы сами вышли на это сравнение. Что страшнее для страны, если это, вот, если это будет? Не то, что нам скажут, а если это будет. Вот, если это теракт или если это взрыв газа?
И то, и другое достаточно безнадежно. Взрыв газа, конечно, еще хуже. Потому что если это теракт, то можно говорить о том, что ну, вот доблестные спецслужбы 858 терактов раскрыли, да, получили за это 858 звезд героев. Ну, вот один раз враг пролез к нам, да. И да, ну, хотя бы можно будет эту вот пошлость говорить. Но если это просто взрывается, то этот ведь это не это ведь ну, просто Бог послал именно сюда, на этот дом. Но это же понятно. Пароход Булгария, да, или как он там был, да?
Теплоход.
Теплоход. Теплоход Булгария, этот подъезд, что-то еще там было, да? Вот оно все. Оно все рушится и будет рушиться и тонуть, и падать. Разумеется, самолеты. И будет падать, потому что изнашивается, да, денег на это нет, приоритеты совсем другие, да, экономика съеживается, воровать они меньше не будут, не хотят, список Forbes наш растет, за время кризиса количество людей в списке Forbes наш выросло, разрыв увеличивается, приоритеты совершенно очевидны, в сторону претарианцев, в сторону Золотова, в сторону Пригожина, туда идут денежные средства, на самообеспечение и на собственную безопасность. На то, чтобы не взрывались подъезды, этого в приоритетах нет. Просто не чтобы газ не взрывался. Просто безопасность. Качество уборки, да, качество дорог, это понятно, что это не в приоритетах. И это будет продолжать тонуть, взрываться, падать, разумеется. А мы еще себя загоним в еще большие санкции. Вот прости, Господи, не хочется подсказывать, да? Но вот мы другаемся, допустим, с Америкой, вот они перестанут нам поставлять Боинги. Ну, просто перестанут, и все. Скажут, ну, хорошо.
То есть, запретят компании Боинг.
Ну, да, запретят продавать. Компании Боинг с нами. Вот, допустим. И...
Потому что не Трамп же продает.
Не Трамп, нет, нет, зачем? Зачем? Да, просто запретят компании Боинг поставлять самолеты. И, на чем? И дальше... Ту-104 лучший в мире самолет, не помнишь?
Помню,
да?
На мотив похоронного марша. Но есть же, во-первых, европейский аэробус, во-вторых, сухой суперджет.
Да, я все понимаю. Я только хочу тебе сказать, что будет съеживаться, во-первых, финансы, очевидно, съеживаться, да? Во-вторых, будет съеживаться, никаких инвестиций, да? И что? Значит, это будет дальше, где в следующий раз упадет, взорвется, да, утонет. Мы знать не можем. Дальше теория вероятности, на кого Бог пошлет. Но ясно только одно. В приоритетах безопасность россиян не была и не будет при Путине никогда. Была сирийская, да, началась сирийская история, взорвался над Синаем самолет. Первая цена была за Сирию. А так, пустяки по нашим меркам, 300 человек, да, или сколько там погибло, 200, 300. Да? Кто-нибудь вообще извинился за это? Ну так, ну, издержки геополитической активности России.
Ну, это же террористы же.
Да. Да. Секундочку, только, ну, если ты глава государства, ты несешь ответственность за последствия своих решений. И когда война и гибнут люди, да, тогда понятно. Да, когда враг напал, и люди идут на фронт и погибают за свою страну. Там понятно за что. За что погибли те, да? За что погибли? За Пригожина, который получил нефтяные поля там в пользование? За что погибли те люди?
Мне кажется, странным аргумент, при всем уважении, потому что тогда получается, что кто там был, Буш, да, при 9.11, да?
Да?
Я не помню, чтобы он извинялся за 9.11 из-за того, что были активные там действия против Усама бен Ладена, условно говоря.
Ты не видишь разницы между, так сказать, действиями, внешнеполитическими действиями Америки, да, и ответными терактами, и этой историей? Для меня разница совершенно очевидна. А у Америки есть, как сформулировано, да, есть интересы. Да? Есть принципы, есть интересы. И политика строится со всеми противовесами, со всеми согласованиями, строится исходя из того, как понимаются избранной властью при контроле общества эти интересы. Не нравится, переизберут. Да? В нашем случае авантюра в Сирии, это было решение небольшой группы людей. Никаким образом с геополитическими интересами России это связано не было. Это было связано только с интересом администрации, да, найти такую точку торговли с Западом. Да. Единственное, что мы можем, это шантажировать Запад своими силовыми возможностями. Вот что такое.
Это геополитика в нашем понимании.
Да, в нашем понимании. Только геополитика направлена не на интересы страны, как в случае с Соединенными Штатами. Так или иначе, понимаемыми, но интересами страны. А тут интересы кучки людей, нелегитимной, для которых единственный способ остаться у власти, это постоянно повышать, так сказать, менять повестку, постоянно взнервлять общество, держать общество в состоянии вот этого нерва, а Запад держать в состоянии боевой готовности, чтобы он с нами разговаривал, чтобы он нас уважал, как они это называют, хотя боялся, как им это кажется. Это совершенно разные вещи. Но еще раз, а тем не менее, администрация несет ответственность за свои действия. В нормальных странах, да, есть механизмы реализации этой ответственности, которую ты сам перечислил. Угу. Парламент, независимое право и так далее, независимый выборы. Суд, выборы и так далее, так далее. Выход на улицы в том числе, как обратная связь. У нас все это разломано. И это означает, что мы живем вот в этом, как страна живет, в этом тумане, в этой огромной серой зоне. Да, в ожидании того, что Бог пошлет завтра, где что рухнет. И какая будет завтра политика, совершенно не зависит от этих людей в метро, которые едут как с кладбища. Да? Нет.
Еще не совсем известно, хорошо ли это прямо.
Вот, что? Что ну, от них не зависит?
Именно от этих людей не зависит.
Нет, ты знаешь что? Рискну тебе сказать. Да? Поскольку я все-таки, так сказать, вот тут я не согласен с коллегой Латыниной на этот счет. Да? Нет. Нет, как говорил Черчилль, демократия, конечно, ущербна, но, к сожалению, все остальное еще хуже. Все остальное еще хуже. Значит, эта штука не метафизическая, она, извини, диалектическая. Этих людей надо обучать, этим людям надо рассказывать о связи между свободой, инструментами демократическими и их безопасностью, и их благосостоянием. Это надо рассказывать. Каждый день рассказывать. Много лет подряд рассказывать. Когда рассказывают 800 лет подряд, то на выходе Англия. Когда 800 лет подряд хартии вольностей, да?
Да, да.
800 лет подряд.
Понимаешь.
6 спикеров, чтобы радиослушатели тоже понимали.
Думаю, что
все,
они тоже.
Да? Да, шестерым спикерам оттяпали голову в Тауэре, да, бог знает, что было, ну и одному королю, да, до кучи. Разное было, но тем не менее, 800 лет идет ясное движение к ограничению власти, к разделению власти. И когда это к объяснению людям, и сегодняшние англичане голосуют, конечно, не так, как феодальные англичане, да. Ведь чистые эксперименты поставила на нашей памяти в 20 веке, на нашей уже памяти, и история поставила несколько чистых экспериментов. ГДР, ФРГ, Южная Корея, Северная Корея, Флорида, Куба. Несколько чистых экспериментов, где один и тот же народ, один и тот же этнос, с одной и той же культурой, историей, оказывается, так сказать, по разные стороны политического устройства. На свободе, попросту говоря, и не на свободе. И очень быстро выясняется, что людям хочется на свободу, что там лучше, богаче, здоровее. Это доказано. Это не требует сейчас доказательств, но это пошлость. Это доказано. Примером Берлинской стены, которую преодолевали только в одном направлении. С востока на запад. С запада на восток никто не пытался бежать. А с востока на запад бежали. С севера на юг пытаются, с юга на север, Кореи, не пытаются. Да? И как-то с Флориды на Кубу никто вплавь через пролив на шине не хочет. Да? Вот, все это доказано уже, надо просто делать выводы.
Мы продолжим с Виктором Шендеровичем через некоторое время.
Представляют программу «Особое мнение».
В особом мнении у нас сегодня писатель Виктор Шендерович. Вот давайте в другую сторону, совсем в другую сторону посмотрим. Многие любят так говорить. Вот пока, значит, мы разбираем завалы десятиэтажки, рухнувшие где-то там за Уралом. Китайцы отправили на обратную сторону этот самый свой аппарат. Впервые он сел. Китайцы, которых мы когда-то там братьями меньшими, что там, я не знаю, как там обычно это говорилось. Да, младшим, меньше друг, младше, прошу прощения. Вот. А американский аппарат наконец-то, спустя там 10 или сколько лет, долетел до окраины нашей этой самой Солнечной системы и сфотографировал самый удаленный объект, передал эти снимки. Вот на что, вот чем надо заниматься, вот другой мир. Вы сейчас то же самое будете говорить?
В каком смысле?
Ну, вот как говорят люди, пока мы одно делаем, вон что делают.
Значит,
народы-то...
У нас Рогозин. У нас Рогозин. Вместо всего этого у нас Рогозин. И ширина его лица приближается к размерам Солнечной системы.
Ну, я бы про ширину лица.
Нет, я исключительно в метафорическом смысле. Это даже не гипербола, это метафора. Да? Я про финансирование, да, про воровство, про бессмыслицу. Да? Про бессмыслицу. У нашей администрации есть задача уцелеть, остаться у власти. Окопались у власти, и они решают одну задачу. Все, что они делают снаружи, внутри, все это выполнение одной задачи. Остаться у власти, потому что снаружи от власти им не жить. Это на свободе, по крайней мере, им не жить. Это ясно. Поэтому они занимаются тем, целеполагание такое слово есть модное, да? Чтобы остаться у власти. Они эту задачу худо-бедно решают. У других стран и цивилизаций другие задачи. Другие задачи. И другие, так сказать, способы измерения эффективности своей. Да? И то, что американский аппарат достиг пределов границы Солнечной системы, этого следовало ожидать. Да? Они решают эти задачи. Это свободное общество, у которого есть ресурсы, у которого есть дороги, газ не взрывается в жилых домах и так далее, так далее, так далее. Да, и у которых есть ресурсы на, так сказать, игры человеческого духа, на чистое знание. Потому что никакой практической пользы немедленной от того, что они получат геологический состав Плутона, да, или там какого-то... практической пользы нет. Это игры разума. Это знание, это расширение возможностей. Это то, что, собственно, добился человек, вставший когда-то с карачек, да? Освободив себе руки для чего-то. Да? Вот человек распрямился так, что достиг границ Солнечной системы. Это игры человеческого разума. Американской администрации тоже есть задача остаться у власти. Но общество устроено так, государство устроено так, что этим не ограничивается все, да, что оно функционирует на свободе. И на этой свободе есть деньги и на это. Есть люди, которым это интересно. Люди, которым это интересно, у нас, наверное, тоже есть. Но все съежилось у администрации, все съежилось до самосохранения. Гораздо интереснее история с Китаем, который на наших глазах, как ты справедливо заметил, из младшего брата, да, превратился в мощную...
А он-то вроде не очень свободная страна. Прям совсем не свободная.
Совсем не свободная. Это уже геополитические интересы. Совсем не свободная страна. Драматически не свободная. Чудовищно не свободная. Но там есть некоторые... у них по-другому время меряется, как ты знаешь. Да? Они как бы не президентскими сроками меряют.
Благо, да, там вообще даже сменяемость отменили.
Да, совсем. Сменяемость отменили. Но как цивилизация они меряют себя... так сказать, тысячелетиями, им совсем некуда спешить. И там есть некоторые перспективные задачи. И они на наших глазах довольно опасным для нас образом, конечно, встают с коленей. Я бы сказал так, что пока мы боремся с Гейропой, да, пока мы плюем в пиндосов и боремся с Гейропой, у нас за спиной встал вот этот вот большой-большой Китай. Да? И мы совершенно беззащитны. И должен сказать, что Европа это наш единственный перспективный шанс.
Секунду, просто прошу прощения. Но прямо в этот момент пришло сообщение Интерфакса, которое гласит следующее. Рогозин «Уверен в эффективном взаимодействии РФ и Китая в исследовании космоса», сказал он, поздравив китайских коллег с посадкой космического зонда Чань-Э-4 на обратной стороне Луны, и отметил участие России в реализации Китаем масштабного проекта по изучению естественного спутника Земли.
Ну, что нам...
Это, оказывается, мы вместе.
Да, это мы вместе, да. Это мы вместе. Вот. А, есть... И совершенно очевидно, вот я очень люблю этот образ, так сказать, укрупнение плана и общий план. Вот есть общий план, который совершенно очевиден. Да? Мы изо всех сил, главные враги у нас Европа, Англия, да? Европа и Америка. Мы воюем с Западом. Между тем, Запад, Европа в частности, повторюсь, это наш единственный шанс перспективный сохраниться. Если мы посмотрим наше население и население Китая, да, а наше население чуть меньше, чем армия Народной Китайской Республики, просто у них армия больше, чем наше все население. Да? Если мы посмотрим темпы экономического роста их и стагнации нашей, да, и возможности эти, если мы посмотрим их амбиции и сравним их с нашими возможностями, то, видимо, мы должны догадаться, что единственный наш шанс сохраниться – это стать восточной частью Европы, стать восточной Европой. Мы – европейская цивилизация. Мы древние, ну не древние, но уже несколько столетий. Мы европейская цивилизация. И это наш единственный шанс. Если мы с Европой, если мы часть Европы, тогда у нас есть, как бы мы себя ощущаем довольно уверенно против, или, скажем так, рядом с Китаем. Если мы сами по себе, то, ребят, Чадаев, который говорил, что мы одним локтем упираемся в Германию, другим в Китай. Но тот локоть, которым мы упираемся в Китай, он слабенький. Китаю просто не нужно это сейчас. Вот и все.
Я просто на всякий случай проверил численность армии Китая, на всякий. У них там 2 035 000 человек, это личный состав.
Да.
Вот, как это правильно называется? Ну, на действительной.
А резервист, не посмотрел?
На действительной службе. И сначала было подумал, что вы, Виктор Анатольевич, все-таки убедились, что 8 миллионов населения России. Вот, но нет, оказывается, в военное время теоретически может быть мобилизован до 750 миллионов человек. Так пишет Википедия. Не
750 миллионов человек. То есть я оптимистически посмотрел на ситуацию, да?
В смысле населения России.
В смысле населения России, да, в смысле численности. То есть это 4,5. Это 4,5 населения Российской Федерации. Не мужского, а вообще. С женщинами, с детьми, стариками. Да? 4,5. Ребят, мы о чем думаем? Я так, ну так, риторический вопрос. Потому что этим временщикам после них хоть потоп и трава не расти. Это понятно. Они хотят пожизненно остаться у власти. Но, в принципе, если предположить, что нам интересна судьба России. Простите за пошлость такую, да? За такую высокопарность. Вот если интересна судьба России. Может, мы все-таки сообразим, что нам нужно изо всех сил вливаться в Европу, потому что тогда мы будем некоторым единым сильным организмом. А вот этот локоток, к которому упираемся в Китай, он будет сломан просто движением пальцев, когда им придет охота. Им сейчас просто не охота. У них другие, да? Но в тот момент, когда им придет охота, это будет сломано просто движением пальцев, этот локоток наш. Это надо понимать. Это надо понимать. Исходя из этого, ты говорил про сравнительность с Америкой. У Америки есть стратегические интересы, которые вполне адекватно осознаются. Дальше тактика может быть различной. Да? Войска вводятся, выводятся. Голосование то так, то так. Да? Все время ищется баланс какой-то. Да? Но тем не менее есть внятные стратегические интересы. У нас есть какие-то стратегические интересы? Кроме того, чтобы Путин остался у власти с кооперативом «Озеро». Кроме того, чтобы допилить, есть какие-то стратегические интересы? Потому что если предположить, что они есть, то вот простые ответы.
Да,
по крайней мере, по стратегии простые, по тактике очень сложно.
Я еще хотел пару историй обсудить, если позволите. У нас 3 минуты осталось буквально. Ни вы, ни я не смотрели фильм «Праздник»,
«Красавчик». Ну, осуждаю.
Да, но оба захотели его упомянуть сегодня.
Нет, ну, ведь тут же дело не в том, хороший или плохо.
Нет, мы не об этом.
Да, а тут дело в том, что появляется в полный рост уже откровенно цензура, что какие-то люди... звать никак, да, никто и звать их никак, решают, можно ли мне и тебе посмотреть фильм «Красовского праздника». Какие-то люди решают, что они могут за нас решить, смотреть или не смотреть. Они за нас решают, хорошо это, плохо. Пойдите вы вон. Со своими режиссерами. Не хотите, не смотрите. Почему я должен вас слушать? Фильм, судя по тому, что мы с тобой знаем, совершенно направление цензуры, совершенно понятное. Да, они почувствовали в этом фильме нерв. Это фильм о тех, кто жирует во время беды. Он может быть лучше или хуже в художественном отношении.
Там причем жируют-то даже не чиновники, не партийные деятели, а там интеллигенция жирует. Он биолог какой-то там.
Я не знаю. Этот фильм попадает в какую-то болевую точку. Очевидно, он их задел, как и смерть Сталина. Он попадает в какую-то болевую точку. И это явка с повинной. То, что они запрещают, вне зависимости, повторяю, от качества фильма, хотя надеюсь, что он хороший, но вне зависимости от этого, да, это явка с повинной. Этот крик, запретный крик, это единственное, что они могут, повторяю, запрещать. Что еще у нас было напоследок?
Да, это про шпионские истории, но да бог с ними. Я просто видел, что вы читали отрывок из новой пьесы «Увидеть Солсбери» у нас здесь. И я рекомендую нашим зрителям YouTube-канал пойти посмотреть. Все-таки читка в исполнении автора, хоть и фрагмента. Я вот что хотел спросить. Вы часто говорите, что жизнь уже не перешутишь. Это вот вы в моих только эфирах говорите, а уже и в чужих-то много раз. Так получается, что все-таки где-то лазейка нашлась. Минутка.
Да, минутка. Как раз я просто влился в тот сюжет, который мне предложила жизнь. Я попробовал предположить, что эти люди, Петров и Баширов, действительно Петров и Баширов, и что они действительно говорят правду. Предположение, а то это показалось мне чрезвычайно трогательным и забавным. Что это действительно пара, которая тайно от семьи слиняла в Лондон. Они действительно любят готику, один из них, а второй любит другого. Они действительно заблудились. Как раз я пошел вслед за жизнью. А дальше уже фантазия, конечно, там увела в сторону какой-то метафоры. Пьеска может быть интересная. Я с нетерпением жду большого и предвижу большой интерес со стороны государственных академических театров. Я готов прислать текст пьесы любому завлиту.
Но это все-таки здорово, что есть еще не совсем все абсурдно, что можно еще где-то авторское приложить. Да, Виктор Шендерович сегодня был гостем программы «Особое мнение». Меня зовут Александр Плющев. До свидания. Спасибо.